Всем привет! У русского народа есть давняя традиция. Каждый Новый год включать телек и охеревать от того, что же там происходит. Старые, несовременные, заставшие ни одного генсека люди прорываются к камерам и творят перед ними какой-то стыд. Все смотрят, злятся, ругаются, но каждый год снова включают, чтобы злиться, ругаться и постоянно производить шум. За этим шумом может показаться, что Россия — это страна, где по части развлечений не появляется ничего нового. Но это не так. Это не так. Глобально Россия остается государством нефтяных вышек и доисторической попсы, но локально производит очень много крути. В России есть музыканты, режиссеры, актеры, клипмейкеры, художники, дизайнеры, которые отлично делают здесь, которые или уже востребованы за границей, или имеют на это все шансы в будущем. Многих вы даже не знаете, хотя они из тех же городов, из тех же улиц, что и мы. Некоторые из них — герои сегодняшнего выпуска «Дудя». Они молоды, талантливы и напомнят каждому из вас. В России невиданное количество проблем. Но это не повод грустить и ничего не делать. Это повод фигачить с еще большей силой. И рано или поздно это обязательно вынесет тебя на самый верх.
Слушай, это непередаваемое ощущение, когда ты видишь лица людей в зале, и они радостные, счастливые, и ты хочется подойти, схватить за лицо и щеки оторвать. Так хочется стукнуть его. Так давай, пой со мной. Прям разрываюсь. И самое забавное, что на питерском концерте я вообще как стекло трезвый. Потому что я прибежал со спектакля. У меня спектакль еще был в этот день. Я прибежал совершенно трезвый, и мы так начали колбаситься, вся группа, что ко второй песне мы уже стояли и посещает такая мысль, ну зачем мы придумали такую группу? Можно же было какой-нибудь инди-пост-рок придумать, где ты просто стоишь с таким сексуальным лицом. Но это непередаваемое ощущение, когда весь зал поет хором, прыгает, скачет. Пиздец. Пиздец.
Привет.
Васька, мне нужен развод.
Я опоздала на упражнение по речи, не упражнение, на занятие. Да. И у нас был курс, человек 30, наверное, и было две группы по речи, то есть по 15 человек. И я, значит, опоздала. И я вбегаю, вот врываюсь тоже в аудиторию, это тоже, в принципе, ну, как бы комната, зал. И я врываюсь и вижу, что 15 человек лежат на полу, и это упражнение на выведение звука. И делают всякие... И я подумала, я на серьезе позвонила маме, и я подумала, что я в какой-то секте или что-то такое. Я как бы не совсем понимала вообще понятие этого слова секта, но я позвонила, мам, я не понимаю, что мне нужно делать? Она такая, ну, господи, в смысле? Ну, делай, что тебя просят. Ну, то есть это же, ты, Люб, читай книжки, узнавай, куда ты вообще пошла учиться, потому что я, в принципе, не понимала, что от меня требуется. Я думала, что я приду...
А это старт учебы был?
Да, да. Угу. Я думала, что я приду и, знаешь, сразу выйду на сцену, и у меня какое-то вот такое было в голове вот понимание театрального института, училища, что я приду и начну блистать. А как бы я не понимала, что вот все это как-то собирается, и тоже и звук выводить, и речь, и движение, и как тело важно. Я ничего этого не знала полный. Ноль.
Ты расписывал квадратный Колизей в Риме. Как это вышло?
Слушай, я впервые сделал роспись крыши на Красном Октябре в 15 году. И это стала самая большая каллиграфия в мире вообще. Китайцы с их огромными иероглифами, вообще все что угодно, оно дошло на второй план, потому что 1625 квадратных метров — это много. И у нас был очень крутой ролик, который выстрелил по всем мировым медиа, там, не знаю, Нью-Йорк Таймс, Хаффингтон Пост, вообще там, CNN, ну, вообще там, все каналы про это сделали сюжеты, ну, практически все, кроме России. Вот. И после этого, насколько я понимаю, огромное количество крупных компаний, брендов и так далее такие, о, есть покрас, есть вот такие проекты, типа, нужно что-то с ним сделать. И они вот долго все согласовывают, Фенди пришли, получается, в 17-м.
Ты согласен, что если бы ролика не было, то есть если бы упаковки у этого арта не было, маркетинговой упаковки, то, в общем, история бы не разрослась?
Конечно.
То есть получается, что упаковка, видос и вот весь этот постпродакшн, не имеющий прямого отношения к арту, он сейчас не менее важен, чем сам арт.
Понимаешь, в чем прикол? Ты не хочешь считать артом само видео, а оно это и есть арт. Это, во-первых, высказывание, во-вторых, вещь, которая создается, она все равно делается, ну, с крутым продакшеном. Например, человек, который это сделал, разве он не занимается условно искусством? Это же тоже искусство, он создает. Он, ну, по сути, что такое искусство? Искусство — это отражение реальности. Любое. У искусства нету градации и оценки вообще, как у термина. То есть искусством можно назвать даже то, что делает Замай, да, условно? Ну, таким.
Обязательно можно называть. Вот,
да. Занимаемся искусством, ну, а не сочиняем. Мы сочиняем смыслы, сочиняем темы.
Но я тебе к чему? К тому, что ролик — это очень круто. Если его сделали круто, если его круто смонтировали, если круто подали, он стал реально, по сути, частью вот этого общего арт-проекта. И все, это неделимые вещи.
Алина Кпязов, ты чё? Не узнала себя, что ли?
Ты красота. Группа Айова. С чего вдруг?
Нам нравятся разные люди, да, то есть, понимаешь, мне лично, да, интересны все. Я люблю клип Кристины Агилеры «Beautiful», например, да, с детства.
Как реагировал народ? Вы их привлекали, они реагировали на это как дичь?
Кто?
Как...
Какой народ? Которых мы звали?
Которых вы звали, да.
Нет.
Или они прям говорили «Вау!»
Но в основном говорили «вау», потому что, ну, у нас действительно позитивный посыл. Мы говорили, мы хотим поднять эту проблему. Все люди разные, все они красивые внутри. Ага. Вот, и как бы, и люди реально просто радовались, что это может быть так, потому что они все действительно оказались суперинтересными. Парень, который танцевал верхний брейк, это Искандер. Он, кстати, супер крутой. Мы с ним ходили несколько раз на техно-вечеринке. Он вообще просто супер тусовщик. Вся питерская техно-туса знает Искандер.
Искандер в коляске.
Да, да. С ним классно очередь проходить. Он такой, типа, а это со мной девчонки. И как бы он же вне очереди проходит. Он такой, типа, важный, классный. Юрий будет
дуть. Понимаешь, ты же меня это должна брать.
Как будто...
Сейчас я у себя внутри еще... тут наколдую и... И ничего не наколдуешь никогда.
Слеплю, на части порублю и загоню по рублю. Ах ты, сука, 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 ненавижу, не прощу. Видишь, у меня базука, видишь, я верчу, прощу. Пиф-паф прямо в лоб, ну-ка падай, остолоп. И не такие хахали, и за меня поахали. 7-5, вашу мать, фиг ли вам меня искать. И не такие сопли, и за меня иссохли.
Про базуку. Вот базука. Это. Когда ты услышала про суку, базуку и прощу? Где ты нашла стихотворение? Сама?
Мы с Владом вместе искали. У нас прям был список современных поэтов. Uh-huh. И нам показалось, что это стихотворение очень смешное. Такое женское. Ну, такое, как я сейчас видела картинку, что я несу чушь. И я не хочу ее расплескать. Потому что важна только самая полная чушь.
И это полная чушь, да?
И это такое, это чем оно да, более глупое, тем смешнее. Ну.
Новогодний праздник. Прекрасно хотя бы тем, что я наконец-то смог посмотреть много кино.
Кино, 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 кино.
Онлайн-кинотеатр «Окко» и несколько отличных фильмов сделали мои праздники еще лучше. Во-первых, я посмотрел «Заложник». Резо Гиенишвили, режиссер, который снял фильм «Жара», наконец-то сделал очень стильную картину. Кино про то, на что готовы люди, особенно молодые, если им хочется свободы. Советский Союз, 83-й год, Грузия, очень хочется на волю, и они творят трэш. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов. Кинодебютанта режиссера Александра Ханта. Насколько я понимаю, Александр Хант в прошлом, может быть, в настоящем оператор. И картинка это очень и очень и очень и очень красиво. Ну, во-вторых, туда так органично вшили саундтреком русский рэп, как, наверное, никуда никогда не вшивали. Сейчас будет неожиданно. Новый фильм Аки Хаурисмяки «По ту сторону надежды». Отличное кино про то, что в резервуары гуманизма в современном мире забираться все тяжелее, но тем не менее забираться все равно надо. Я не стесняюсь признаться, что это первый фильм легендарного финского режиссера, который я посмотрел. Теперь я понимаю, почему мои гораздо более интеллигентные друзья в таком восторге от него. На очереди еще куча фильмов, которые надо посмотреть, поэтому имеет смысл оформить подписку «Оптимальный плюс Амедиатек». Ну и еще несколько приятных подробностей. В ОККО нет никакой рекламы. Молодцы. Тут собрана самая большая коллекция голливудских фильмов с высочайшим качеством изображения и звука, как в кинотеатре. Кино можно смотреть дома на Smart TV 4K HDR качестве. Фильмы можно скачивать на мобильное устройство и смотреть без доступа к интернету. То есть где? Правильно, в самолетах и поездах. Бежим по ссылке в описании, вводим специальный промокод от Дудя, оформляем подписку и не скучаем холодными зимними вечерами. Кино, 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 кино. Значит, на улице начало первого, очень холодно, Курский вокзал совсем рядом, но мы в каком-то удивительном месте. Что это? Расскажи, пожалуйста, и какое ты имеешь к этому отношение?
Ну, это инсталляция, объект молодого современного искусства России.
Так.
Я, собственно, художник, который это сделал. Я дружу с ребятами из Атриума, и я уже пару лет реально видел, что этот туннель можно как-то круто переосмыслить. Потому что мне нравится не всегда брать какие-то уже крутые пространства, а брать пространство, с которым можно работать, чтобы сделать его лучше.
Что так. Это значит? Что хотел сказать автор?
Хорошо, давай начнем с того, что я занимаюсь современной каллиграфией.
Да.
Современная каллиграфия — это когда ты вместо того, чтобы продолжать традиции каллиграфии, письменности, чего угодно, по сути, создаешь новые правила, новые традиции и новые ценности в этом.
Да.
Я работаю в основном с кириллицей. То есть кириллица — это основа, которая мне нравится. Я считаю, что это такая важная культурная часть, что, например, там, не знаю, выставляясь за границей в каких-то эмиратах, я рассказываю о том, что вот это написано по-русски.
И это круто, да. Это...
И это для меня важно. Но при этом я не пытаюсь показать только один стиль. Я, по сути, путешествую по миру и вбираю в себя огромное количество разных шрифтов, письменностей, алфавитов. Например, первая строчка написана всегда. В. Вот это видишь? В. Дальше буква С.
Это, а где здесь С?
Ну вот, смотри, нижний штрих и верхний, который идет дугой. А ну, это просто окей. Подчеркивание.
Это Е, я вижу.
Да.
А это Г.
Г в обратную сторону, как семерка.
Да.
Д с отсылкой к кириллической вязи. Ага. И буква А. Всегда. Я взял цитаты Малевича, Родченко, Маяковского. И вот этот наш весь условный авангард 20 века собрал вот как мощную отсылку именно к нашей культуре и к нашему искусству. И если ты, наверное, посмотришь, то здесь написано «Каждая форма есть мир». Ага. Видишь?
Да.
И все это внутри квадрата. И это, соответственно, цитата Малевича. И внутри этого же квадрата, видишь, знак, похожий на спутник, который летит.
Да.
Все вместе. «Каждая форма есть мир». Мир опять, отсылки снова к космосу. Например, здесь вот это вот, видишь, где слово «мир» написано?
Да.
Это в обратную сторону, буква «Р» — это отсылки как раз тоже к работам наших конструктивистов, авангардистов. И многие как раз тогда очень круто работали с типографикой.
Ага.
И все это вместе сливается вот именно в какое-то переосмысление.
Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.
Очевидно, что ты побухиваешь.
Ну, да. Я анализировал ситуацию, когда это случилось, и мне кажется, это случилось из-за того, что мне не дали в институте общежитие. Потому что я областной, типа, ты можешь и на электричке домой ездить. И поздно-поздно вечером, потому что театральный институт, занятия заканчиваются очень поздно. Ты едешь уставший, эмоционально перегруженный за весь день. И как-то вот надо себя успокаивать и в электричке 40 минут ехать. И всегда, по-моему, в 30 рублей мне это обходилось. Желтый полосатик и бутылка специального. Каждый вечер.
Ну, специальная.
А, ты же москвич. Степан Разин, пиво такое в Питере есть и... Там есть специальная желтая этикетка, раньше было вкусное пиво, шел.
Ага.
Каждый вечер и как-то пошло-поехало.
У тебя, и ты рассказывал об этом, был период, когда ты называешь его черным. Черный период, когда из-за того, что ты бухал, у тебя чуть все не рухнуло.
Угу.
Давай восстановим этот период детально.
А надо ли?
А хочется. А потому что люди посмотрят и подумают, что выводы, может, какие-то сделают.
Ну, возможно.
Это полезное знание. Это, в общем, тут очень полезно поделиться.
В общем, такое время, когда мы немного перерок-н-роллили, наверное. Вот как раз мы строили эту студию, организовывали тусовку вокруг нее.
Мы — это уже группа The Hatters?
Нет, это еще другая группа была, предыдущая. Чтобы заманить сюда всех неформалов Питера, там, группы Стигмата, Аматори, всяких в татуировках чуваков крутых, мы, типа, приглашали их сюда, бесплатно поили, бесплатно татухи делали. Но не учли одного, и мы так бесплатно все делали
татухи. Легенд русской мазафаки, в общем.
Ну, да. Да, и просто все это превратилось в сплошную пьянку. Здесь вечно был липкий пол, потому что вечно проливали пиво. Даже вспоминать мерзко. Чтобы все это поддерживать, я не ходил домой, потому что дорогая, нам это нужно. Это очень важная пьянка. Это бизнес, думал я.
И ты говорил то, что твоя молодая семья чуть не распалась в тот момент.
Ну да.
А насколько близко к этому было?
Ну, где-то вот настолько, блин. Настолько, что она уже не звонила, не спрашивала, где.
Ага.
Ну, прям, ну, твое дело. Живи, как хочешь.
У вас уже был ребенок при этом?
Да.
Угу. Почему вот в это вот столько все-таки остановилось и потом все вернулось, а не окончательно все развалило? Когда ты остановился? Всегда же есть либо финальная пьянка, либо финальное поскальзывание на обоссанном полу, когда ты падаешь и вдруг озаренным. Встаешь.
Ну, мы ездили по Европе, у нас концепция была довольно прикольная. Один день, одна страна, один город, одна татуировка. И мы на автодоме вот так по Европе колесили. Там уже небольшие расстояния.
Мы — это ваши тату-банды?
Да, вот это, да, тату-банды. И когда я вернулся, такой, знаешь, какой-то месяц отходняк вот от алкогольного трипа был, я как-то вернулся немного в семью и попросил войти в нашу тату-банду, как-то в порядок дела привести. И вот она вошла, шороха навела. И все ненужное отвалилось. Да и по факту теперь это ее тату-студия. Я здесь так.
А, то есть она вошла как новый управляющий, по сути, да?
Ну, она вошла как учредитель.
Ага.
А в итоге отжала бизнес. Выгнала всех. Теперь, посмотри, пол не липкий, чисто, хорошо.
Фильм рассказы. У нас вышел недавно герой, который зовут Александр Петров. Мы в деталях с ним обговорили технологию любовных сцен со стороны мужчины.
Да.
Любовные сцены со стороны женщины.
Давай.
Как тебе это дается?
Недавно я заметила, что... Это, кстати, удивительно, что это только недавно произошло. Я осознала, что на момент вот съемок постельных сцен мне кажется, что ты и партнер превращаетесь в какие-то бесполые существа, потому что, ну, это вот лично для меня, потому что если ты начнешь переживать, что кто-то до чего-то там докоснулся, или ты кто-то там что-то увидел, ну, я имею в виду, из там ты и партнер, да, то это будет так сильно отвлекать от того, что происходит, то, что это будет невкусно, это будет неинтересно, за этим будет потом неинтересно наблюдать, это будет выбивать тебя из процесса, я про зрителя. То есть зритель будет смотреть и будет не понимать, что происходит. А мне кажется, что суть таких сцен заключается в том, чтобы вообще забыть обо всем и как бы... А, юмор очень сильно помогает. Юмор в таких...
На площадке?
Да. Вот именно ты и партнер, вы начинаете просто невозможно, можно отвратительно. Любой юмор подойдет. То есть главное шутить и как бы смеяться над этим. Потому что как только вы расслабляетесь, сразу же появляется какая-то чувственность, сразу же появляется и ты можешь себе позволять большего. То есть это прям на самом деле в процессе вы уже там что-то придумываете. И если вы... как бы на таком вот уровне расслабляетесь оба, то есть вы уже пошутили, вы друг друга понимаете, вы друг друга уважаете. То есть в рассказах, например, мне очень сильно помогало, что партнер меня всегда прикрывал. Он меня очень защищал, в этом плане. И, конечно, когда снимались рассказы, я тогда была не настолько опытна в этом плане, как сейчас. Вот. И тогда мне было важно очень, чтобы мне, например, рассказали, чтобы со мной договорились. Я про режиссера и про оператора. То есть они меня заводили в комнату и, значит, рисовали для меня раскадровку. Что-то смотри, вот как бы пол, вот лежишь ты, вот это твоя попа, вот это вот, значит, Константин. Вот он вот так вот. Потом мы переходим уже на крупные планы, уже ничего не будет видно. То есть для меня это было важно, как бы понимать, что сейчас будет происходить. А секс очень часто показывает нам, что это за человек. Он может доминировать или, наоборот, быть очень нежным. Ну, то есть это тоже очень большая трансляция того, какой персонаж есть на самом деле.
Вот ты, когда смотришь фильмы, ты реально обращаешь на это внимание?
Да. Ты знаешь, ты можешь не обращать на это внимание, но это на тебя воздействует, понимаешь? То есть ты можешь смотреть, ну ладно, все, они перепихнулись и все. Но для тебя, как бы подсознательно, ты будешь отдавать себе отчет, что на самом деле произошло. И чего, то есть как бы это может быть болезненный секс или там секс с насилием. Там, вот такое, там просто целый мир раскрывается того, как можно себя преподнести. Или не это было интересно? Подожди, может быть.
Это, да? Нет, ну хорошо, давай я задам тот вопрос, который задаю всем парням. Бывало ли, что когда ты снималась в таких сценах, ты реально заводилась?
Я всегда стараюсь сделать так. Ну, то есть я всегда стараюсь, чтобы это было, чтобы... Скажем, я отвечу честно. Это не значит то, что я могу захотеть конкретно партнера. Я могу захотеть секса, да, ну то есть в этот момент. Но это не означает, что именно вот конкретный партнер сейчас вот для меня что-то стало значить. То есть, ну да, мне может захотеть секса.
Муж.
Да.
Когда человек в фильме «Рассказы» прикасался к тебе, он тебя старше, там, на 20-30 лет, ревновал даже я, понимаешь? Хотя, ну, я не имею отношения к Любе Аксеновой. А что чувствует муж? Как-то, вы же с ним точно проговаривали,
конечно,
эту историю.
Да.
Как вы ее проговорили, и что он чувствует, когда вот эта вот рука тебя касается, когда ты поглаживаешь его немолодую спиняку? Вот что это происходит?
Ну, слушай, ну, конечно, блин, вот сейчас бы его здесь сюда, он бы рассказал, я думаю, пообъемнее свои переживания. Но вот что касается рассказов, так получилось, что мы не видели этот фильм до премьеры. И ни я, ни он, то есть он читал сценарий, он знал, что происходило. Я приходила к нему после съемочных дней и рассказывала в подробностях все, что происходило, потому что для меня это было важно, мне нужна была поддержка, потому что я не понимала, как бы... правильно я вообще...
Поступаю,
потому что у меня какое-то было... Ну, вроде я актриса, но у меня же вроде как и муж есть, и вот я там так себя веду как бы открыто. Ну, в общем, там совершенно другие были переживания. И когда мы пришли на премьеру, так вышло, что мы с ним сидели в разных местах. Мы с ним не рядом сидели. Так вышло. И закончился фильм... Я вышла, у меня были прям мокрые руки, и первое, что он мне говорит, у меня мокрые руки. Я говорю, да, чувак, у меня тоже, я вся вспотела, я очень сильно переживала, когда смотрела это. Вот, но он говорит, что он понимает, как бы, все мои начинания, он понимает, что для меня это творчество, а как-то он пошутил... Тоже кто-то у него спросил, ну, а ты чего? Он говорит, да он, ну, главное, что ей хорошо там, правильно? Что такое? Что она ждет, ей же хорошо, ну, вот, главное, чтобы ей хорошо было. То есть он будет говорить, что все в этом плане в порядке.
Тогда финальный вопрос по этой теме. В вечер после премьеры у вас с ним был секс?
Я не помню. Честно, я не помню.
Очень нравится клип «Окей, гоу». Я не знаю, то есть, по-моему, у них там придумываются они группы как раз-таки.
Клип «В невесомости» — это круто?
Конечно, это потрясающе. Вот знаешь, что мне не нравится в русских артистах иногда? Вот «Окей, гоу», да, они реально артисты. Они вот подумали, поставили себе цель, да, сделать вот это. И сделали. Они там неделю или сколько летали, да, тренировались, что-то там, ну, в общем, пробовали, просчитывали варианты, им было сложно, они возвращались домой, расстраивались, возвращались еще раз, снимали. И пока они не довели до этого результата, пока они практически не отчаялись, ну, то есть они это делали. Наши артисты готовы просто у стенки постоять, понимаешь? Ну, множество есть артистов, которые просят у тебя клип и просто готовы стоять у стены. Такие, ну, сними что-нибудь попроще. Это то же самое, что врачу сказать, ну, полечи как-нибудь попроще меня. Ну, серьезно. Ну, мне нравится, когда реально, ну, вот артист-артист, да? То есть ты видишь и смотришь на него, либо у него харизма прям такая, там, типа, нереальная, вот, либо он делает что-то такое. Ну, то есть я всегда раньше впечатлялась клипами Pink. Ну, потому что она потрясающе танцует, она вообще...
Она супер.
Ну, просто... если...
Лучшая женщина на свете.
Да?
Я просто люблю
Я Pink. Просто так же считаю, да.
Не-не-не, я фанат Pink, да, мне это довольно известно, вот, просто до тебя не добивало.
Да,
я...
да, как не доходило. Ну, в общем, слушай, ну, у нее все клипы просто, она танцует просто потрясающе, она как гимнаст, она там то худеет, то толстеет, я не знаю, то есть она прям... Ну, я не знаю, она потрясающая женщина, и клипы у нее реально крутые. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ready? Окей. Okay. Камера. And action. Not in camera, here, okay?
Стой, стой.
У нас через 10 минут должны быть готовы все генералы, и нам надо поставить на него еще один активный свет.
Влево немножко сместись.
Чуть-чуть сместись влево, пожалуйста. Ага, давайте разговариваем.
Радуемся, радуемся, радуемся.
Так, ребята, кто опять в кроссовках там?
У нас сегодня 4 локации, слава богу, 3 из них в одном здании.
А где раскадровка?
Да, мне тоже нужно.
Мы находимся сейчас в ДК Кирова. Ну, мы искали какую-то советскую локацию. Если честно, в России как будто уже перевелись все советские локации с вот этим вот офигенным антуражем. Вот именно эта локация, мы здесь будем снимать татуировку, сеанс татуировки. Ну, нам кажется, что так выглядит северокорейский тату-салон. И здесь будут татуировать Кима, ну и его любовь.
Мы искали Ким Чен Ына просто по всей России. То есть я искала даже в театрах Бурятии. Я искала, то есть смотрела театры Казахстана, смотрела там еще все, мы подбирали кучу ролей. Но потом в итоге легче всего было сделать так, просто ввести двойник Ким Чен Ына просто в Гугле. А знаешь, что самое смешное? Если ввести Ким Чен Ын по-русски как бы в Google, то первая фотография, которую выдает как бы вот как Википедия, ну то есть вот эта вот сбоку вот штучка, это не Ким Чен Ын, это наш двойник.
I don't know, how's the look? You tell me, you're the director.
Слушай, ну он странный парень на самом деле, потому что я думала, что китайцы, они ну, не очень брезгливые люди. Но этот чувак просто, он, ты сидишь с ним в ресторане, он поел одно блюдо. Ну типа, он его не доел, положил вилку. И если вилка уже легла на тарелку, он берет другую вилку, чтобы есть, понимаешь? То есть, ну как бы ракету салфеточкой протирает всегда, прежде чем его поцеловать. Мы сейчас вот этот клип снимаем, она как комедия, он как комедия 90-х. Мы берем самые штампы, ну, самые крутые штампы. И на необычных героях как бы все это и показываем. Юрий будет
дуть, дуть будет Юрий. Расскажи, как ты зарабатываешь?
Во-первых, прикол в том, что нету четкого пути, да? Я выбрал абсолютную независимость. Угу. Одновременно и от искусства, и от дизайна. И разделил это на два параллельных условно течения. То есть я половину года работаю четко с артом. Это холсты, галереи, угу, выставки, перформансы, абсолютно разные коллаборации на основе арта. То есть это такая, знаешь, история про то, что я создаю условно холст. Кто-то говорит, очень круто, там, не знаю, мы Lamborghini, распиши нам новую ламбу. Угу. Я приезжаю в Дубай, расписываю ламбу. Мы ее
а там... Lamborghini, как известно, в Дубае производится, да?
Она не обязательно может там производиться. У них может быть там шоурум. И очень круто, какие-то крутые клиенты. Там, не знаю, шейхи любят ламбу, да? Вот у них...
И какой-то шейх хочет, чтобы это была особенная ламба. И предлагает аэрографию, да?
Это имиджевая история. То есть это история, когда бренд себя ассоциирует не просто с тем, что они делают крутые тачки, но они еще связаны с искусством, с музыкой, с культурой. И я выступаю не так, что мы сейчас расписали ламбу, чтобы ее продать. Мы делаем вещь, когда мы переосмысляем форму Lamborghini, там, условно в контексте какой-нибудь геометрии и там, абстракции, каллиграфии, чего угодно. И это реально работает.
Какой порядок цен на то, чтобы сделать такую историю? Допустим, не ламбе, а кому-то еще. Если Феррари тебя позовут в Доху расписать.
В среднем от 5000 долларов до 15-20.
Именно одна расписанная машина?
Да, одна расписанная машина.
И они не делают ее серийной, эту роспись, да? То есть это одна эксклюзивная работа?
Да.
Ага. Так, такой заказ. Еще, например, вот эти картины покупают ли у тебя? Могут ли их купить?
Да. Я работаю с группой галерей. Эта группа галерей имеет 11 галерей по всему миру. То есть это Гонконг, Дубай, Нью-Йорк, там, Майами, вообще, ну, везде, Женева. И они со мной подписали контракт, по этому контракту я все работы, которые делаю, отдаю им. Ну, мы выбираем, ставим, соответственно, прайс, И они ставят сверху свой прайс, и все это продается. Mm-hmm. Вот, там. В среднем вот такие холсты у нас сейчас 1000 по 15 как раз долларов и уходят. Где-то 10-15.
10-15?
Да. 1000.
Это хорошие деньги.
Это крутые деньги.
Да.
Учитывая, что в год продается где-то 20-30 работ, если все сделать грамотно.
Что молодой русский артист, который снялся уже в нескольких недорогих, но ярких фильмах и в одном вполне себе хитовом сериале, может позволить? Вы живете в своей квартире?
Нет, мы снимаем.
Вы снимаете. Что ты можешь себе позволить?
Поездку в Лос-Анджелес там, да.
Так, машину.
Могу машину позволить могу, угу. Да. Но это как бы совместная покупка все равно. Угу. А что могу позволить себе? Поехать в... Вот сейчас я поеду в Лондон тоже учиться, там, и там поживу месяц. То есть я могу себе позволить раз в год куда-то уезжать на месяц и там жить, учиться, оплачивать себе какие-то курсы, а даже, может быть, педагога по английскому, педагога по произношению.
Вот так вот на месяц уехать в Англию, чтобы и на мастер-класс ходить и жить, сколько это примерно стоит? 5000 фунтов. Вот именно, чтобы плата за учебу.
Ну да, где-то так. 4-5, да.
Ким Чен Ын в клипе группы Little Big. Не сыкотно ли вам было снимать такой клип?
Ну, слушай, не, немножко страшно было. Но, в принципе, знаешь, если подумать так, то вот прикинь себе ситуацию. Приходит просто вот человек к Ким Чен Ыну и говорит, слушай, тут с тобой клип вышел пародийный, посмотри, пожалуйста. Ну, вот ты себе представляешь себе такую ситуацию?
Ну, да я его... думаю, что все побоятся это делать.
Да, естественно, его сразу там расстреляют. То есть, как бы, возможность того, что Ким Чен Ын как бы увидит это видео, мне кажется, просто нулевая.
Вы кое-что вырезали из клипа. Что именно? Я слышал, что в процессе ласк там были самые разные истории, в том числе, в общем, вполне себе порнушка.
Ну, слушай, мы просто дали человеку сделать то, что он хочет.
Вы не прописывали, какие именно вещи?
Слушай, ну, мы прописывали, то есть, как бы, Илюха с самого начала сказал, типа, захотел сделать, чтобы он там целовал его, то есть, вот так вот уходил за кадр. Потом мы решили, придумали, вот Денчик, наш менеджер, придумал Спайдермена немножко, uh-huh. Такой вот. И ну, мы как бы прописали...
Спайдермена?
Ну, подумай.
Вот эта штука, да? Ага, так.
Вот, и ну, мы думали еще вставлять...
А это так называется, да? Спайдермен, окей.
Да? В общем, ну, это на самом деле, когда я рассказала об этом нашему актеру, он сказал, блин, слава богу, я приехал в Россию, теперь я знаю, как это называется. Ну, ага. Для него это было открытием.
Слава богу, и я знаю теперь, как это называется.
Мы сами, когда монтировали клипы, доходили до этого момента, смеялись просто всем офисом.
Почему ему было не страшно издеваться над человеком, которому он ближе, у которого есть ядерная бомба, и который гораздо ближе к Китаю находится, чем мы? Он оторвыш или...
Слушай, ну, в Северную Корею, он сказал, ему запрещен сейчас въезд.
Вообще? Еще до клипа?
Еще до клипа, да. Ну, я не знаю, ну, то есть ему... Ему не страшно. Барак Обама, после того, как посмотрел фильм интервью, сказал, что, ну, вкратце говоря, да, что, типа, что нам теперь пародии, что ли, не делать, если мы там боятся Ким Чен Ына? Ну, правда, ну, пародии всегда были, есть и будут. Вопрос в том, как к ним люди относятся.
Когда меня спрашивают люди, которые, ну, вообще не в теме, что такое группа Хэттерс, я говорю очень просто, это русский Гоголь Борделла. А вот за то, что я так говорю, тебе хочется сказать, ах ты гондон, или примерно так и есть? Можно не стесняться.
Ну, почему? Ты же не виноват, что ты не шаришь.
Так, объясни.
Я стараюсь всегда людям объяснить на простом примере.
Да.
Если собралась группа из 4 человек. Барабанщик, бас-гитара и еще 2 гитары. Это же не значит, что это Битлз. Это просто набор инструментов. Вот и все. Это стиль музыки. Называется джипси-рок, джипси-панк. Просто так совпало. Мы не Гоголь Борделла. И специально, чтобы не быть похожим на Гоголь Борделла, мы исключили гитару из нашего ансамбля.
Это прям намеренное решение было?
Специально, да. Угу. Прям вот специально. Чтобы чуть-чуть стоять в стороне от Ленинграда и Гоголь Борделла. Угу. Но я понимаю, тебя это не убедило, да?
Лоховский вопрос. А бас — это вот эта огромная балалайка?
Да. Ну, это не настоящая балалайка. Это просто на заказ у мастера сделанный такой... Муляж этого треугольника, она разборная, чтобы можно было перевозить.
Ага.
И басисту пришлось продать машину, чтобы у мастера заказать эту гитару.
Сколько она стоила?
78, по-моему, тысяч.
Рублей. Угу. Слушай, а то есть, по сути, это просто бас и гитара, просто бас-гитара, но вот, да. вот в таком.
С такими крыльями.
Ага. Мне всегда очень жалко человека, который с ней. А ему удобно играть?
Ну, или? Конечно. Она же сама стоит, ты только придерживаешь.
Что именно ты будешь делать в Лондоне?
У меня там живет агент мой интернациональный, и он очень просил меня, чтобы я приехала и там с ним потусовалась.
Кто по происхождению?
Он ирландец.
Ирландец, да?
Он ирландец, да, у него как бы...
Что такое интернациональный агент? Он предлагает тебя для фильмов не на русском языке.
Да, ну, в основном европейское кино, английское.
А была ли уже маза в чем-то таком сняться?
Возили знакомиться, возили на пробы, но всегда было так, знаешь, so close, so close. Ну, то есть каждый раз что-то да не происходило. Но это удивительно, совершенно другой мир. Когда я приехала там на студию Warner Brothers в Лондоне, я, значит, приехала, у меня там были пробы, а я... очень сильно удивилась, потому что я первый раз видела, что людям реально хочется, чтобы у меня получилось. То есть обычно, когда ты приходишь на пробы, это как бы то ли люди скрывают, или наоборот это такое, что ну давай сейчас удиви нас. Ну как бы какое-то такое, ты постоянно чувствуешь себя немного в напряженном состоянии. Во всяком случае, так было раньше, когда еще меня не знали, я всегда чувствовала себя так... немного, ну, хотят или не хотят, непонятно, какое отношение к тебе, то там было абсолютно сразу же понятно, что людям хочется закончить этот кастинг. Mm-hmm. Им хочется уже найти персонажа, им хочется, чтобы у тебя сейчас получилось подписать с тобой договор, mm-hmm. и уже не думать об этом. То есть я увидела, что у них у самих есть вот это вот желание, и они были готовы сделать все для меня, все возможное, все, вот чтобы у меня, как бы, вот чтобы мне было удобно, чтобы мне было комфортно. Они там заболел режиссера, вот прям я летела, и он себе сорвал спину, uh-huh. не смог приехать на пробы. И по идее у меня должны были быть пробы просто с кастинг-директором, вот так вот камера и за камерой кастинг-директор. Но чтобы мне помочь, пришли два продюсера. Uh-huh. Понимаешь, продюсеры на пробах — это вообще
редкость.
Большая редкость, да. Тем более это как бы большой проект. И два продюсера со мной пробовались, то есть как бы вот так вот мы играли, и они прям актерски мне подыгрывали, это было какое-то удивительное.
Фильм американский или английский?
Это был «Кингсман 2», ага. И я не знаю, это английский, наверное, это и тот, и другой.
«Кингсман 2»?
Да, да.
Ты могла играть в «Кингсмане 2»?
Да, да. Я прям туда ездила, еще я ездила... к этим «Острые козырьки», долго мы прям с ними...
А кем тебя брали? Это была там вторая женская роль, это главная женская?
Ты про «Кингсман»?
Да.
Там, ты смотрел?
Нет.
Ну там это эпизод, ну такой угу. как бы внятный эпизод.
Ой, это же круто. На
самом деле, я знаю, вот сейчас у нас достаточно большое количество ребят русских, которые снимаются за границей, и даже вот у нас один агент, вот этот Ричард, ага. то есть... Сейчас «Макмафия» сняли большой проект под названием «Макмафия». Это английский mm-hmm. сериал, большой, про русскую мафию. И там несколько наших русских mm-hmm. ребят снимаются, и взрослых актеров, и молодых. Макар Запорожский недавно снимался с Дженнифер Лоуренс. У него тоже там несколько дней съемочных были. То есть
фильм или в сериале?
Фильм там. Прям добротных несколько съемочных дней. То есть это круто. Наши ребята начинают... Mm-hmm. начинают.
С чем ты это связываешь? Ну, тесно или просто мир глобальнее стал?
Когда я разговаривала с кастинг-директорами, вот несколько у меня было таких разговоров, когда женщины там, и мужчины мне говорили, что мы как будто бы не знали, как вы выглядите. То есть все русские ребята, которые нам приходили, это ребята, которые учились, точнее, живут в Лос-Анджелесе. Mm-hmm. Ну, то есть, или там... и в основном либо откуда-то из Европы. Ну, то есть мы не совсем понимали, какие у вас лица. То есть, mm-hmm. когда мы приехали первый раз в Москву, мы начали реально останавливаться и говорить, смотри, какое лицо, а это... То есть у нас абсолютно было восприятие...
Как и неведомых зверушек.
Ну да, вот что русская, она вот такая блондинка,
да.
вот с голубыми глазами. Или
а
там
оказалось
вот,
гораздо больше типажей.
Да, то есть лиц и разнообразие совершенно mm-hmm. вот, глобально отличается от их их представление. То есть, и когда они начали видеть это, они начали больше интересоваться тем, что здесь. Не тем, что там, да. А тем, что здесь.
Они на каком ты пробовал языке? На английском?
На английском, да, конечно.
Он у тебя свободный?
Ну, я разговариваю, и у меня такой английский, с которым я могу поехать и учиться где-то. Ну, то есть не в какого-то, то есть не на юриста, понятно, да. Не профессиональный английский, а я могу вот в плане в актерский класс прийти и объясниться в своих чувствах, эмоциях, в своих воспоминаниях, что я считаю здесь правильным, что неправильно, и понять, что мне объяснят.
Английский язык поначалу был для чего? Для того, чтобы так же, как Little Big, быть глобальными? Или
ну, естественно. Ну, понятное дело, что у нас не стоит задачи какие-то передать высокие темы, эмоции, какие-то внутренние краски английским языком. Мы понимаем, что мы этим не владеем.
Ага.
Это, конечно, для продвижения. Только так. И еще объясню, почему. В нашей группе в первую очередь идет музыка. А слова мы уже пишем потом, это как дополнение образа. Неумение, нам не хватает, например, русского языка. И проще закинуть какие-то образные обороты на английском. Какие-то всем понятные, такие легкие.
Ну, а ты же понимаешь, что... Ты же наверняка понимаешь, что русская музыка, особенно так или иначе именуемая роком, она всегда была текстоцентрична. А вы
понимаю,
типа
прекрасно.
Специально пришли быть музыкоцентричны.
Да.
Ага.
Ну, это сейчас, возможно, нам поэтому и повезло, сейчас везде только рэп. Старое видео у Шнурова есть, очень клевое, наверное, вирусное, специально снято. Видел, да?
Где он немножко пьяненький.
Да, его спрашивают, как относишься к рэпу, что-то того. И он говорит, настоящий мужик должен сказать коротко, ясно. Вот поэтому нам и нравится рок, что в 2-3 фразах должен уложить большой смысл. Ну, не надо расплескиваться. Половина русского рока — говно редкостное. Угу. Да больше половины.
Почему?
Да 80% русского рока говнище.
Почему, расшифруй?
Ну, с музыкальной точки зрения, из текстовой точки зрения. Это все сделано как-то сухо, без души, как-то на отъебись. Вообще не цепляет. Ну, слушаешь «Пантеру», даже если ты не знаешь английский язык, правильно? Тебя сразу цепляет. А слушаешь нашу музыку...
Кипелов не цепляет.
Ну, я 13-летний, сейчас бы сказал, ты что? Ну, старое цепляет, когда они были в авангарде, когда они были прямо трушные. Ну, цепляло, сейчас нет.
Слушай, ну, мне интереснее просто всего путешествовать, и мне интереснее больше всего, там, не знаю, какие-то впечатления, понимаешь? Мне интересно, знаешь, не то, что далеко, да, а насколько глубоко туда можно погрузиться в эту культуру. Ну, то есть, когда ты попадаешь в какой-нибудь сквот европейский и живешь там 2 дня, вот это круто, вот это впечатление, вот это туризм, понимаешь? Туризм. Вот это реально прикольно, потому что, ну, ты такую локацию никогда не найдешь, а тебя туда пускают, потому что вот вы, группа Little Big, и мы такие думаем, блин, ну, чуваки, ну, там даже не платят, но так интересно, понимаешь? И ты приезжаешь туда, и ты там просто реально, ну, то есть для них артист такой, который... Они никого туда не пускают. Они там панки всякие, еще что-то такое. А там реально свой мир, как будто ты в Mad Max реально ходишь там такие. Я покажу тебе потом пару фотографий.
Ты
там...
про Берлин сейчас говоришь?
Нет, это не Берлин, это другая страна. Я не хочу просто пока говорить, потому что мы хотим там видео снять. А? Но я не хочу, чтобы кто-то снял там тоже...
Раньше.
Ну, да. Там просто еще пока ничего не сняли крупного. Там просто, блин, вообще сумасшедшая иерархия. Юрий будет дуть,
дуть будет Юрий. Сколько тебе нужно, чтобы загримироваться?
Не спеша, 10 минут, так, 5 где-то.
А рекорд?
Наверное, минута 30 где-то.
Блин, это корпораты?
Да, честно могу. Мы с супругой работаем в паре. То есть я типа как белый клоун, она как рыжий. Ну, типа, у меня все правильно, а она все портит. Ага. То есть, по факту, веселит она. А я на ней отыгрываюсь, она дает мне повод для комментариев и повод для конфликта. Конфликт на сцене.
У вас ребенок родился, когда тебе было 22-23, да?
Получается, да. 23,
так получилось, наверное. Или вы намеренно хотели?
Намеренно. Намеренно. Мы прям готовились, бросили пить, бросили курить. Прям,
ух ты.
Прям занимались процессом.
А...
Причем делали мы это в этой гримерке.
Да?
У нас не, ну, мы жили в Гатчине вместе, потом надоело ездить сюда каждый день. Искали съемную квартиру здесь, и пока не нашли, жили в этой гримерке на дувном матрасе, здесь спали.
Ну, это такой возраст, довольно молодой. Это немножко не про нынешние времена. Почему вас это не пугало?
Ну, во-первых, моя супруга меня старше.
Ага. Сильно?
На 5 лет.
Так.
А во-вторых, мы как-то, разговаривая с друг другом, пришли к мнению, что нет никакого смысла, ну, вот, держаться вот этой фабулы, которая, как бы, считается устаканившейся. Типа, сначала встать на ноги, заработать, найти квартиру. Так можно все время что-то откладывать. А так, ну, как знаешь, как в воду тебя бросишь и учись плавать. Вот есть ребенок, и давай уже крутись, братан. Обратной дороги нет. Типа того. Наверное. Наверное. Юрий
будет дуть, дуть будет Юрий. Объясни тем, кто не понимает, почему квадрат Малевича это не просто черный, ну, просто
Юр,
черный все.
Вот в этом суть всех манифестов. Малевич, как и наш вообще весь авангард, с каждой работой делали огромные книги, манифесты, писали там их на обоях, там печатали как могли, там самоздатом. Вообще они делали высказывания очень жесткие.
Ну, то есть они критиковали материал.
Да, они критиковали искусство, и, наверное, начать нужно не с Малевича, а с того же Кандинского, который объяснил вот эти все абстрактные свои фигуры, точку, линию на плоскости. И он объяснил, как это движется, как связан цвет, как связано восприятие цвета, звука, эмоции, как это все вместе работает на холсте. И он это сделал первым. Поэтому он стал классикой мирового искусства. То же самое с Малевичем. Малевич ушел в свой супрематизм, и за счет жесткой критики того, что было в искусстве до, и вообще состояние России в это время, он придумал, что есть какой-то ноль форм, вообще ничто, который тоже может стать объектом искусства. Понимаешь? Mm-hmm. И это вдохновило, по сути, огромное количество графических дизайнеров, дизайнеров, вообще людей, которые связаны с формой, потому что он сделал форму объектом искусства.
Когда ты приходишь смотреть на нее, на квадрат Малевича, без вот сопроводительного контекста, ты же ни хера не поймешь.
Конечно, поэтому, слушай, блин, культура, искусство — это вещь, которую нужно изучать.
Как язык.
Да, как и язык. В этом суть. Просто...
Шнуров, кажется, говорил, что если у вас нет хоть каких-то базовых знаний по искусствоведению, пиздуйте нахуй из музея, потому что вы ничего там не поймете.
Это правда? Юр, вот смотри, это реально очень важно донести, что любая вещь, которая создается, она создается не просто, чтобы кого-то удивить, типа вот, красиво или некрасиво. Она имеет за собой очень четкое, во-первых, временную привязку, в какое время это было сделано.
И контекст.
Да, и контекст. И без этого контекста, и без привязки, зачем приходить и это смотреть, изучать, вдохновляться там или критиковать?
Есть ли лучший клоун мира?
Ну, конечно, есть.
Кто это?
Это люди, которые работают в этом театре. Старики.
Серьезно?
Да. Они самые лучшие клоуны. Еще они все, блядь, такие рок-н-ролльщики.
Да?
Просто
пиздец. Ты с вами имеешь в виду? Выпион за кусон или...
Не-не-не. Как они рассказывали, старики, как они первый раз, вот, когда железный занавес пал, и они погнали по Европе. Чего они, блядь, только не творили. Как они перевозили в прицепном вот этом скиф, или как называется, автодомчик, который прицепляется. Виктор Алексеевич перевозил полный вот этот автодом, там дверь была не закрыть, полностью пиротехнику. Полностью забит пиротехникой, они по Европе гоняли с уличным представлением. Катастрофа. И он говорит, по Белоруссии, по-моему, едет, с горки спускается, хуяк его, и перед ним все машины начинают разъезжаться. Угу. Смотрит его вот этот домик, обгоняет. И так тюк, набитый пиротехникой. И он так, слава богу, тюк в дерево и остановился. Все, значит, из машины повыбегали. Блять, где этот мудак? Он тоже из машины выскакивает. Да, где эта сволочь, блять? Блять, давайте его подождем, он все равно вернется. Сидят, все потихоньку начинают разъезжаться. Ему такие, мужик, да все, едь. Он, наверное, не придет. Такой, не, сука, дождусь. Все разъехались, он прицепился. Я съебанул.
Лучший русский актер и лучшая русская актриса, на твой взгляд?
Хабенский. Лядова.
А почему Лядова?
Я верю в то, что она транслирует мне. Хотя, если обратить внимание, все наши актрисы, вот, которые топовые, вот, которых мы наблюдаем, да, в кино, они такие разные все. И у всех такие разные роли. И Вика Исакова, какая она вообще сумасшедшая, талантливая. Светлана Ходченкова. То есть просто ты смотришь, и ты понимаешь, почему эти люди там, почему они... Ну, как бы у тебя нет вопросов, почему они там. Это такие глыбы, которые мне кажется, вот если бы я открывала, наверное, какую-то свою курсы или там, знаешь, вот то, про что я говорила, какую-то лабораторию актерскую, я бы очень хотела, чтобы эти девушки ко мне посетили бы и что-то рассказали бы из своего творчества, как они, и что они делают.
Как ты относишься к деятельности художника Павленского?
Мне тяжело, честно говоря, сказать, что он мне нравится, потому что в основном это полная дичь. Имел какие-то очень странные просто, там, не знаю, годы своего творчества, когда он там яйца прибивал и прочее. Да. Это абсолютно такой, знаешь, перформанс ради того, чтобы тебя заметили и о тебе написали, и таким образом где-то что-то продали за границей. То есть, да, не секрет, что Павленский продается за границей в галереях. Там. Угу. То есть в России он делает какую-то дичь, он типа узник такой, знаешь, там, отечества, и за границей сразу у него появляется какая-то цена, значимость и стоимость. Неважно, у всего, что он сделает. Там, перформанса, какой-то там картины, объекта. И таким образом многие себе зарабатывают хоть какую-нибудь репутацию, да, на таком условно вызове общества. Угу. Но когда он поджег двери, это было прикольно. Потому что, во-первых, я вообще абсолютно случайно узнал об этой ситуации. Меня пригласили на одно из интервью. Я пока ждал своего времени, я поговорил с парнем, который работает юристом. И он оказался тем самым юристом, которого привезли по делу Павленского с той дверью, которая была дверью ФСБ. И он мне говорит, то, что Павленский поджег не настоящую дверь. То есть вот та дверь ФСБ, которая была подожжена, по оценке там, каких-то специалистов, это не та историческая дверь, которая была. Историческую дверь кто-то себе вывез на дачу, туда повесили очень похожую, и ее в итоге подожгли. То есть Павленский, сам того не зная, поджег не настоящую дверь, и если бы это раскрутили, было бы вообще так мне весело. Вот. Но как сам...
Но он бы все равно не мог бы не избежать наказания.
Да. Тут дело не в наказании, он специально его ждал. Он очень круто спланировал все моменты. Он сам встал, сделал там с Варламовым крутую фотку. Эта фотка разбежалась по медиа. Угу. Медиа сделали из него героя. Он там получил свое наказание. Но таким образом он себе собрал репутацию. То есть мне тяжело судить, насколько это хорошо, потому что мне это самому, может, не нравится. Но искусство не всегда про какое-то личное мнение, да, оценочное. Есть какие-то просто события с точки зрения истории. О чем напишут, например, о России 21 века? У нас не так много художников.
Тебя чуть не выгнали из театра, да? Что произошло и как ты отбился?
Да это вот как раз примерно и было в те времена, когда у меня чуть все не рухнуло. Угу. Везде, везде же все начало просто сыпаться. И вот, наверное, это идеально сюда подходит выражение, как песок сквозь пальцы. Ты не можешь ухватить. Просто, ай, блядь, что делать? Все рушится прям. Прям жуть какая. И используя свои возможности, обладая тату-студией, я сделал ход конем, чтобы меня не выгнали из театра. Опа.
Бля. И что, старики разжалобились?
Они просто растаяли. Растаяли, да? Растаяли. Юрий будет
дуть, дуть будет Юрий. Какой манифест у этой картины?
Слушай, это все каллиграфутуризм. Это как раз мое видение каллиграфии будущего. То есть я пытаюсь понять, как культура в ближайшие там, 100 лет, 200 лет будет переплетаться, меняться, сливаться. И таким образом, что произойдет с письменностью, с типографикой, со шрифтом и в том числе с каллиграфией. Какой станет каллиграфия через 100 лет? Понимаешь?
Ну и в твоем концепте, ну, в твоем представлении, твой прогноз на будущее, он в том, что смешается все.
Да,
то
я
все
считаю...
культуры...
Я считаю, что это крутой шаг будет, потому что когда культуры все сегрегированы очень сильно, а люди очень поздно начинают изучать там другие культуры... И таким образом они теряют огромный пласт культурного наследия другого, который реально крутой. И когда все смешается, более-менее, люди станут условно с письменности, там, не знаю, знакомиться с арабской вязью, там, с, не знаю, там, с корейским хангылем. И таким образом все это вместе даст вот тот настоящий бэкграунд для такого, не знаю, космополита.
Расскажи, что есть твоя мечта сейчас, чтобы вот когда она случится, ты сказал, боже, как же заебись.
Снять фильм с нашей музыкой. Добрый, хороший.
Что за фильм?
Ну, что-нибудь наподобие «Кустурицы. Жизнь как чудо». Что-нибудь такое. Что-нибудь доброе, приятное.
Тебе нравится «Жизнь как чудо»?
Это
да?
Мой любимый фильм.
Объясни.
А, там же футбол есть, ты, наверное, тоже фанатеешь от этого фильма. Потому что он очень добрый, красивый, с прекрасной музыкой, атмосферой. Он даже... Ну, там же страшные события. Там, если вдуматься, если перечислить, что там происходит в этом фильме, это же полный пиздец, что там происходит. Но он так показан, так добрый, и ты как-то воспринимаешь, что... Ну, да, бывает. Но жить можно. И жить красиво. С людьми рядом.
Надо стараться делать свое дело хорошо и думать о людях. Но правда, иногда кажется, что люди о людях не думают. Просто хочется... Вот, то есть мы стараемся делать, например, так, да, чтобы было интересно. То есть чтобы было реально... Как бы ты смотрел, да, и тебе было бы не стрёмно за то, что ты там провел 5 минут жизни, да, в нашем клипе. Чтобы тебе правда было, ну, как бы прикольно, да. То есть чтобы ты удивился. Понимаешь? Это же круто удивлять.
А как же сыграть, там, не знаю, стать главной русской актрисой? Чтобы главные женские роли у тебя были. Вот этой штуки.
Мне кажется, что вот когда ты задаешься такой целью, типа стать лучшим или чтобы все было мое, ты как будто бы себя заведомо обрекаешь на какое-то постоянное бегство куда-то, в никуда.
А потому что ты можешь...
Нет, я готова бежать. Я готова бежать за своей правдой, за своим чем-то, за своей мечтой, но я не готова бежать за тем, чтобы быть лучшей. Потому что лучшее — это настолько субъективно. Этот список, ты можешь быть первым, потом ты будешь в десятке, потом такой, нет, я хочу быть в пятерке, ты готова, ты в пятерке, все, блядь, да, я в пятерке, потом, нет, я опять в десятке, господи, господи, и ты постоянно бежишь, и ты как бы обрекаешь себя на, ну, на несчастье, что ли, ну, то есть ты постоянно обрекаешь себя на то, чтобы быть, рвать эти жилы, хотя ты можешь делать это легко. Мне интересно в моей профессии, чтобы вот здесь и сейчас, в данную минуту, я сделаю пробу, и, возможно, я переживу это по-настоящему, вот то, что сейчас. То есть я применю все свои ресурсы, чему я научилась интуитивно или еще что-то. Я применю все это, и, возможно, у меня получится по-настоящему сейчас испытать что-то. И ты увидишь это, и эта трансляция тебя на что-то вдохновит. Творчество — это то, что тебя может вдохновить на какой-то поступок. И это не обязательно кино, там, это не обязательно что-то вот такое. Ты можешь просто что-то сделать в обыденной жизни, и человек какой-то третий вдруг это увидит и подумает, вау, если этот чувак так смог, то я, наверное, смогу. Пойду, я помирюсь там со своей мамой, там еще с чем-то. То есть я сделаю свою жизнь лучше. Если зритель увидит, как я на самом деле что-то преодолеваю, и как я на самом деле, что у меня что-то получается у моего персонажа, что-то происходит, мне кажется, что на интуитивном каком-то уровне может за это зацепиться. Есть маленькая доля, что он сам пойдет и такой, вот, если у нее получилось, то, наверное, у меня получится быть сильным. Юрий будет
дуть, дуть, будет Юрий. Лучшее место в России, кроме Петербурга?
Владивосток.
Почему?
Очень красивый.
Чуть подробнее.
Это прям, ну, дух захватывает. Ты по факту добрался до Тихого океана, считай. Ну, Японское море, но считай Тихий океан. И все эти сопки, эти мосты, эти прямо размах огромный. И люди там офигенские. Они такие столичные. Столичные ребята. И очень добрые. Мне очень понравился Владивосток.
Этим летом ездила с мужем на Мизмай. Это Краснодарский край. Там очень красиво. То есть там вообще это полный... без связи, без интернета, то есть ты полностью отрезан от мира, да, от города, то есть горы, тихо, ручей ледяной, и если ты с кем-то начнешь разговаривать, то это будет действительно разговор по душам, то есть это не такое, что там привет, пока, ну, какой-то, знаешь, разговор ни о чем, а я разговаривала там с женщиной. Я у нее попросила там сорвать у нее на грядке редиски, мне очень хотелось зелени. И она меня, в общем, пропустила, и мы с ней разговорились, и мы с ней реально, по-моему, 2 часа проговорили про жизнь, про... В общем, она мне удивительно какие-то вещи рассказывала.
Одна вещь, которую ты изменил бы в России?
Как у нас идет работа с современным искусством, с молодым искусством. Во-первых, в контексте города. У нас последний год закрасили огромное количество фасадов в Москве, например, которые рисовали реально признанные известные художники.
И рисовали граффити?
Нет, ну как, граффити уже термин сам по себе отпал. Это стрит-арт, Мюрализм, мюрал. Мюрал – это огромная стена, которая расписывается не обязательно там баллончиком, это можно кистью сделать, чем угодно. И в рамках разных фестивалей в Москве делалось много таких фасадов. И, как всем говорят, перед выборами их закрасили.
Почему?
И, ну, потому что туда, скорее всего, часть будет какая-нибудь пропаганда, часть реклама, часть чего-нибудь еще. Ну, то есть, типа, вот то искусство, которое реально было и жило с Москвой, оно пропало.
Так.
И почему это важно? Вообще, практика огромных росписей в городском пространстве – это очень мощный маркетинговый инструмент. Во-первых, это очень круто с точки зрения туризма. Потому что огромное количество людей приезжает посмотреть, что за работа, фотографирует. Соответственно, туризм генерирует вот этот трафик. Трафик повышает саму стоимость и недвижки, и вообще всего, что там рядом. То есть те, кто вкладывают в искусство, в итоге с этого очень круто поднимают изначально все. Второй момент – это навигация в городе. Есть условно навигация там, по улицам, есть навигация по каким-то значимым местам. И многие друг друга узнают, там, не знаю, встречаются, знают, там, давай, вот, например, у вот этой росписи на Трубной. А потом ее закрашивают какой-нибудь абсолютно уродской рекламой. И все. Вот это плохо.
А я бы очень хотела, чтобы в Петербурге наконец занялись бы городом.
Не занимается? Как это проявляется?
Ну, ты дома в Петербурге видел?
Ветхие.
Ну, они реально в центре, у нас даже покрасить дома не могут. Не то, что покрасить, а отмыть не могут. Ты приезжаешь в Москву, она реально круто сделана, а в Петербурге что? Ну, правда. Мне обидно часто, потому что ну, там как бы молодежь занимается, делает кластеры, да? А все остальное. Ну, то есть очень часто можно увидеть там дома, которые реально в аварийном состоянии в центре. Только там на Невском, там типа, о, все красиво, заходишь там чуть-чуть во двор. Ну, то есть ты гуляешь по Европе, заходишь во двор какого-нибудь дома, и там, блин, и кафе и какое-нибудь может быть, и все там отреставрировано. Зайди во двор колодец Петербурга. Ну, серьезно, это прям, ну, то есть не для людей. Подъезды бы тоже хорошо починить. Ну, то есть много всего из Петербурга неаккуратного, культурная столица. Мне он очень нравится, я обожаю этот город. Но очень бы хотелось все-таки, чтобы у нас занимались городом. То есть чтобы больницы как-то хорошо сделали. Я вот была у нас там в Воткинской больнице, там в Петербурге тоже. Ну, там ужас. Там люди в кастрюльки в туалет ходят, понимаешь? Я офигела.
Отношение к патриотизму.
Объясни.
Ну, как-то у нас его неграмотно подают и как-то так воспитывали, плюс все эти перемены в 90-е, что слово патриотизм, это его так даже я сейчас говорю и так чуть-чуть неловко. Но он у нас какой-то неправильный, патриотизм, он либо насаждаемый, либо навязчивый, либо какой-то, ну, противное слово, ватный какой-то, грубый и необоснованно глупый. Не настоящий какой-то он у нас.
А настоящий патриотизм – это что такое?
Приведу очень простой пример. Вот директор наш рассказывал. Ездил в Финляндию. Стоит в пробке. Перед ним фин. И дальше еще одна русская машина. Из русской машины, хлоп, вылетает хабарик. Из машины, которая стоит за русской, выходит фин, поднимает хабарик и не бросает ему обратно. Он забирает к себе машину и все. Типа, ну, ты приехал, гадишь у меня в стране. Гадь в своей, мне все равно. У меня в стране будет чисто. Какое-то вот такое отношение.
Лучший человек России прямо сейчас.
Блин.
Почему так сложно?
Ну. Нельзя пропускать вопрос, да?
Сейчас. Вы же не торопитесь, да?
Нет.
Как бы немножко. Пелевин, Виктор Олегович.
Ух.
Мне кажется, что это пусть мы про него мало чего знаем, но мне кажется, что он честный.
А что может заставить тебя уехать из России?
Нужда.
Ну, типа, если бабок не будет совсем, да?
Ну, совсем, когда вот, ну, совсем уже все прижмет, не придется стать гастарбайтером, наверное, только это.
Мне нравится путешествовать, мне нравится смотреть на разные куски нашей планеты, да, как здесь, как там. Я не знаю, что со мной будет происходить, когда у меня родится ребенок, и когда я начну задаваться вопросами, куда он пойдет учиться, что он там будет есть, знаешь, есть. Но сейчас мне здесь хорошо. Мне хочется даже творчески как-то подходить к вот к проблемам, которые меня здесь волнуют, и, то есть что-то привносить свое.
Ну, я прокатился по Европе, и я из Петербурга. То есть, ну, что такое Европа? Это как по архитектуре, например, да? Это как Петербург, только чуть побольше. То есть меня это не удивляет. Да, там чище деревни, аккуратнее менталитет у людей. Но там скучно. Я не знаю.
А у нас весело?
Весело. Каждый день весело.
Здесь где-то лежала, я не смотрел с твоим интервью, здесь где-то лежала VHS-кассета с концертом Эминема.
Да, это страшная история из моей жизни.
Так.
Ну, у нас здесь много всяких олдовых штучек, для интерьера лежит просто. И сижу я, значит, играю в PlayStation на диване, и моя дочка рядом копошится, что-то там достает. И здесь меня холодный пот пробил. Она показывает мне эту кассету и спрашивает: папа, это что такое? Она не знает, что это такое.
Мои дети не знают, что такое кнопочный телефон. Дисковый телефон, они только в книжке видят.
Так когда ей было 1.5 года, она залезла на стол и начала по монитору компьютер вот так делать. Жуть! Прикинь, какие мы старые.
Это правда.